сердце не оставим нас своею вечною и доброю молитвою.
В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева.
В продолжение цикла передач по теме «Смысл и значение согласия человека на обезличивание».
Прошу вас, господа, пойдемте со мной. Мы широко проводим принцип обезличивания. Это тоже идея господина начальника лагеря. Заключенный имеет только свой номер, больше ничего своего. Тасуем их, как колоду карт.
Сегодня хочется продолжить тему о генетическом паспорте. Вот у меня в руках образец генетического паспорта рядового жителя Земли. Этот образец генетического паспорта рядового жителя Земли опубликован в журнале «Природа» номер 3 в статье «Гены предрасположенности и генетический паспорт». Авторы статьи Баранов, Асеев и Баранова. Вот содержание меня очень привлекло. Генетический паспорт рядового жителя Земли 2007 года. Первая строка. Идентификационный номер. И я наблюдаю 13-значный идентификационный номер. Никаких персональных данных, кроме понятия национальности. Генетический паспорт индивидуализирующий признак личности, идентификационный номер. Далее идет, собственно, содержание этого генетического паспорта. Конечно, необходимо познакомить вас в рамках этой передачи, насколько это возможно, с тем, что же такое, собственно, генетический паспорт. Для этого я предлагаю вам прослушать передачу, которая была подготовлена и проведена телекомпанией НТВ в феврале 2009 года. И я думаю, вот из этого репортажа вы получите достаточно такую уже обобщенную информацию по этому вопросу. А затем я попытаюсь кое-что уточнить с Божьей помощью. Пожалуйста.
Криминала теперь можно прочесть в одном документе. Петербургские ученые создали генетический паспорт. Можно ли по такому паспорту прочесть будущее? И не станет ли документ обличающим компроматом? Это выяснил наш корреспондент Антон Давыдов.
Узнать о любом человеке все из одного документа теперь это плевое дело в буквальном смысле. Достаточно слюны, волоска, кусочка кожи, чтобы понять, кто перед вами. Потенциальный наркоман, алкоголик или, скажем, гений. Технология проста. Из биоматериала выделяют молекулу ДНК, а затем каждый ген тестируют на патологию. Носитель генов российские ученые разработали. Готовые программы для их анализа. А специалисту достаточно взглянуть на белые кружочки и сказать, что вас ждет впереди.
Можем сказать о возможных рисках или преимуществах ваших на основании вашего анализа ДНК. Ну и сделать какие-то рекомендации по жизни.
Генетики, конечно, разрабатывали методику для выявления болезней, ну, например, рака. Однако медицинские показатели не предел. Молекула ДНК содержит 22 тысячи генов. Каждый из них несет свою информацию, по которой оценивают вашу предрасположенность к выносливости, полноте, агрессии. Другими словами, можно предсказать, получится ли из конкретного человека хороший спортсмен, вплоть до вида спорта, гениальный ученый или серийный маньяк. Кстати, по преступникам уже создают генетические базы данных и используют их на практике.
Просто выделяется ДНК и сравнивается с тем контрольным образцом, который получили заранее. И если подтверждается, что это этот же человек, то это является фактом доказательства.
В институте Отто, где и разработали систему оценки, ставку делают, конечно, на будущих мам. Определяют, насколько вероятны осложнения при родах. Но, по сути, таким способом можно оценить плод и понять, будет ли ангельским дитё. Примерно такую задачу ставил Гитлер перед учеными, пытаясь создать арийскую расу. Полученную генную информацию хранить можно на бумаге, флешке или чипе. Это, по сути, и будет ваш генетический паспорт. Смысл в том, что, имея его, возможно, идти по жизни будет гораздо проще.
Я полагаю, что с родителями в недалеком будущем, значительно раньше, чем 5-10 лет, будут созданы специальные компьютеризированные программы, которые сильно облегчат жизнь врачей.
Это и есть страница из документа будущего. Здесь расписаны гены, маркеры, показатели, по которым можно оценить человека. Пока расшифровать коды могут единицы, поэтому бояться утечки информации, в общем-то, незачем. Но в будущем, когда появятся программы аналитики, вопрос хранения очень личной информации станет особенно остро. Ведь, например, работодателю, имея он ваш генетический паспорт, вы вряд ли сможете доказать, что не употребляете наркотиков, если предрасположенность к этому есть. Антон Давыдов, Роман Ткачев, Владимир Чабушев, НТВ, Петербург.
Вот такая общая информация о генетическом паспорте. К этому хочется добавить, что сегодня, вот уже с февраля, да, появился новый оттенок информации по поводу генетических паспортов, который был озвучен в Новосибирске в Центре новых медицинских технологий. Как раз вот 9 августа 2009 года. Эта новая информация заключается в том, что генетический паспорт, подчеркиваю, станет надежным аналогом существующего основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. То есть, если вот буквально читать статью Андрея Торбинского, опубликованную 9 августа 2009 года, можно сказать так, генетические паспорта станут довольно недорогим и надежным аналогом существующим паспортам. Первой страной из бывшего СССР, которая введет систему генетических паспортов, станет Российская Федерация. Итак, мы с вами видим, что основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в ближайшее будущее может принять форму генетического паспорта, где человек будет индивидуализироваться по идентификационному коду и в котором будет находиться генетическая информация. Здесь хочется обратить ваше внимание на то, что, вот, например, в Англии сейчас ставится вопрос о том, чтобы все дети с 16 лет обязательно получали генетические паспорта. Также стоит вопрос о внедрении генетических паспортов в Соединенных Штатах Америки. Но так как технология едина, и вид этого паспорта на флешке, как вот выразились авторы СНТВ, либо в чипе, либо на бумаге в виде штрих-кода, информация может быть записана, это одинаковые, то мы можем смело обратиться и к статье Татьяны Агушиной «Генетические карты разглашать нельзя умолчать. Где поставить запятую?». Собственно, генетический паспорт, как вы только что слышали из репортажа НТВ, это и есть так называемая генетическая карта, по сути. И вот в этой статье уже обращается внимание на то, какие беспокойства и в Америке, и в Англии вызывает возможность введения этого генетического паспорта. Здесь ставится вопрос, подчеркивается проблема доклинической диагностики наследственных заболеваний. И, естественно, вытекающая из этого возможность дискриминации по генетическому признаку, так называемой генетической дискриминации. И вообще ставится вопрос о допустимости так называемой доклинической диагностики наследственных заболеваний. Речь идет о том, что на самом деле, если будет ставиться доклинический диагноз наследственного заболевания, например, плода в утробе матери, то встает вопрос о том, что какая-то группа людей может получить право решать, А наделять этого человека в утробе матери правом на жизнь в соответствии вот с этими их доклиническими диагнозами или не наделять? То есть разрешить этой маме рожать этого ребенка или не разрешить? Ну, разрешить или не разрешить, конечно, можно разными способами, да, вот у нас тут такая вот разница между методами Гитлера или современными гуманными, в кавычках, методами, то есть можно ведь запугать и убедить человека в том, что ему рожать нельзя, потому что вот обязательно родится человек с неизлечимыми болезнями, но ведь... Я, конечно, не буду здесь распространяться особо на эту тему. Понятно, что все эти доклинические диагнозы, они очень примерные. И они совершенно не обладают стопроцентной точностью. Но, с другой стороны, речь ведь здесь не об этом. Не нужно, так сказать, запутывать ситуацию и смещать ее вот в эти споры. А в какой степени точны все эти доклинические диагнозы и все эти результаты оценки качеств с применением вот генетического картирования? Речь здесь идет совершенно не об этом. Речь идет о том, чтобы породить новое право. Право решать для одной группы людей право. Возникает, решать в отношении другой группы людей или человека, наделить этого человека или эту группу людей, этих объектов доклинического диагностирования правом на жизнь или не наделять. И таким образом, естественно, мы с вами должны оценить это как, попросту говоря, возможность, возникающую для человека, твари, решать, обладает ли другой человек правом на жизнь вместо Создателя. Вот к такой ситуации мы сегодня подходим в Российской Федерации, когда создаются уже генетические паспорта, не то что база данных, а создаются генетические паспорта и делаются объявления в средствах массовой информации о том, что эти генетические паспорта превратятся в основные документы, удостоверяющие личность граждан России, что говорит о том, что будет создаваться общероссийская база данных вот этих генетических карт. Для чего? Для чего, спрашивается, индивидуализировать человека по уникальному идентификационному номеру и собирать эти данные не только в отношении преступников, а вообще в отношении всех людей? На этот вопрос нам, конечно, ответит история. Здесь хочется обратиться к очень интересной работе Эдвина Блэка, которая называется «IBM и Холокост». Эта книга была издана в 2001 году. Материалы, которые этот автор опубликовал в этой книге, были подготовлены не им одним, а еще и 50 помощниками-историками профессиональными, которые помогали ему подобрать материал для этой книги. Эти материалы легли в основу ряда дел судебных, которые сегодня проходят. Ну вот одно дело уже закончено, оно началось буквально в 2001 году. Другое дело началось в 2004 году в Соединенных Штатах Америки, первое дело, а второе дело в другом государстве, по-моему, в Швеции, если я не ошибаюсь, когда жертвы преследования, вот, которые происходили во время Второй мировой войны в Третьем Рейхе, выжившие жертвы преследований в первом случае обратились в суд к компании IBM на основании материалов из этой книги «IBM и Холокост» с требованием признать действия IBM как соучастие в преступлении против человечности, в преступлении Третьего Рейха. И второе дело – это группа цыган, это дети тех цыган, которые были уничтожены во время преследований людей по расовому признаку, в частности. Хотя эти преследования были не только по расовому признаку, мы с вами знаем и по политическим мотивам, и по причинам наследственности дурной или каких-то неизлечимых заболеваний и многому другому. Вот как раз это и связывает нас с нынешней темой о генетическом картировании у нас в России, в Англии, в США, да и вообще в мире, генетическом картировании людей. Вот эти жертвы, руководствуясь этой книгой, возбудили дела в судах. Первое дело было прекращено в связи с тем, что обратившиеся согласились на денежную компенсацию по 1 миллиарду долларов на каждого истца. Причем IBM добивалась тогда, чтобы больше такие дела не возобновлялись по искам других истцов. Но, тем не менее, через несколько лет следующая группа истцов обратилась с похожим требованием к этой компании в 2004 году. И что интересно, вот то, что, с чем мы успели ознакомиться по этому поводу с информацией, эта информация дает основание сделать вывод о том, что суды признали действительными все то, что изложено было в материалах Эдвина Блэка, опубликованных в этой книге. Дело 2001 года прекратилось не потому, что недостоверными были изложены в этой книге факты. Нет, эти факты были признаны ответчиком компании IBM, и они являются достоверными. А дело было прекращено в связи с тем, что этим людям было выплачено вот это вот колоссальное денежное вознаграждение. Конечно, было бы интересно, если бы в материалах этого дела были зафиксированы подлинники этих документов, и вот рассмотрение бы состоялось по этому вопросу. Но, тем не менее, так как требования были признаны сразу, и все, так сказать, вот основания этих требований тоже были признаны ответчиком компании IBM, в соучастии компании IBM в свое время в преступлении против человечности Третьего рейха, то, собственно, само по себе вот это дело является доказательством того, формальным доказательством, судебным доказательством, что я буду оглашать вам далее в сегодняшней передаче. А далее хотелось бы обратиться, собственно, к тому, что изложил нам Эдвин Блэк в своей книге по поводу соучастия IBM в преступлениях против человечности Третьего рейха. Я обращаюсь к его статье. Конечно, к книге я не могу обратиться в рамках нашей передачи «IBM и Холокост». Обращаюсь к его статье «Американские идеи, воплощенные Гитлером». Конечно, я не буду зачитывать ее полностью. Я зачитаю некоторые выдержки из этой статьи. И обратить я ваше внимание, конечно, хочу на тему нашей передачи «Обезличивание человека». И смысл, и содержание этого процесса. Но вернемся к статье. Гитлер принес в жертву целый континент и уничтожил миллионы людей. Впервые идея выведения нордической расы, которая зародилась совершенно вовсе впервые не в голове Адольфа Гитлера, была озвучена в Соединенных Штатах Америки примерно лет за 20 до прихода к власти нацистского фюрера. Это был результат усилий евгенического движения в Соединенных Штатах Америки. Евгеника – расистская псевдонаука, зародившаяся в Америке. Ее целью было уничтожение всех человеческих существ, не соответствующих образу представителей нордической расы. Эта идея была закреплена в национальной политике. В 27 штатах действовали законы, ограничивающие браки, принудительная стерилизация и законы сегрегации. В итоге в Америке принудительной стерилизации подверглись около 100 тысяч человек. Тысячам американцев было отказано в заключении брака со своими избранниками. Тысячи были загнаны в резервации. Еще огромное число людей подверглись гонениям. Евгеника и расовая биология сначала закрепились как американский идеал. И только затем Гитлер реализовывал эту идею в Германии. Гитлер изучил законы и обоснования американского учения и попытался прикрыть свою ненависть к представителям других национальностей, медициной и псевдонаукой. Евгеника так и могла бы остаться просто темой для светских бесед, если бы исследования не получили мощную финансовую поддержку со стороны крупных организаций, таких как Институт Карнеги, Фонд Рокфеллера и Железная дорога Харримана. Здесь я хочу обратить ваше внимание на интересную параллель, если уж мы с вами заговорили о национальностях, что деятельность по уничтожению евреев финансировалась, по сути, через евгенические общества США и фондом Рокфеллеров. Тоже определенная тонкость, да? Усилия Института Карнеги вылились в целое движение, когда был открыт научный комплекс в Cold Spring Harbor на Лонг-Айленде. В этом центре собирались учетные карточки миллионов простых американцев, в то время как участники проекта разрабатывали план уничтожения семей и целых народов. Из Cold Spring Harbor сторонники евгеники постепенно протянули свои щупальца в законодательные органы и социальные службы. Все это конец 20-х, начало 30-х годов, до начала этих процессов в Германии. Фонд Рокфеллера оказал большую поддержку при основании и реализации евгенической программы как в США, так и в Германии. Более того, фонд спонсировал программу, которая в конечном счете привела к последствиям в Освенциме. Фонд Рокфеллера, Институт Карнеги, лаборатория в Cold Spring Harbor, а также Институт Макса Планка «Наследник» – все они давали неограниченный доступ и мощную поддержку в ходе проведения исследований. Эти организации делали все возможное, чтобы мир мог наблюдать за их деятельностью, и тем самым явили собой пример необычайной открытости. То есть они никогда не скрывали, так, вот, когда все это происходило, своих истинных целей. И здесь мы с вами подходим к самому интересному и связывающему нас с темой нашей передачи. Вот автор книги «IBM и Холокост» задается вопросом, а каким образом с такой скоростью Гитлер смог найти все необходимые категории населения по политическим, расовым и прочим признакам и собрать их и очень, так сказать, методично уничтожить? Вот на этот-то вопрос и отвечает книга. Американский писатель Эдвин Блэк публикует книгу под названием «IBM и Холокост», в которой рассказывает об отношениях руководства американской компании IBM и властей нацистской Германии в 30-х годах. Это сообщение газеты «Санди Таймс». Книга основана на большом количестве разнородных документов, которые Блэк собирал в течение длительного времени. Как утверждает Блэк, после прихода фашистов к власти глава и основатель IBM, ну, здесь небольшая неточность. На самом деле основателем IBM был не Томас Уотсон-старший, а совсем другой человек. Но вот в момент прихода фашистов к власти главой IBM был Томас Уотсон-старший, который тесно сотрудничал с гитлеровской администрацией. Гитлер, задавшись целью уничтожить людей по определенным признакам, захотел предварительно провести их учет. Для этого потребовались автоматы, позволяющие с помощью карточек осуществлять такие операции. Поставщиком подобных устройств для режима Третьего рейха и стала компания IBM. А теперь остановимся с вами на том, как работали эти устройства и как были сформированы те номера, которые мы сегодня видим зачастую вытатуированными на руках или других частях тела жертв лагерей национал-социалистов. Эти машины... Вот в этой книге «IBM и Холокост» приводятся поистине отвратительные подробности. Прервемся на позывной.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога. Да прегрешений оставление подаст душам нашим.
Вы знаете, я прервусь. Сейчас звонок в студии. Послушайте, пожалуйста, послушаем, пожалуйста, что нам хотят сообщить.
Братья и сестры, медико-просветительскому центру «Жизнь» срочно требуется жидкокристаллический монитор к компьютеру. Желающих нам помочь просим обращаться по телефону 388-61-91, 936-13-54. Спаси Господи.
Спасибо. Но возвращаясь к своей теме. В книге Блэка «IBM и Холокост» приводятся поистине отвратительные подробности того, каким именно способом в концентрационных лагерях использовалось оборудование IBM. В частности, для каталогизации жертв использовались перфокарты IBM. Каждую жертву режима относили к определенному классу. Гомосексуалистам присваивали 3-й номер, евреям 8-й, цыганам 12-й и так далее. Но это был предварительный номер, это как бы была сортировка по классам в кавычках. А затем каждый узник получал свой определенный номер, идентификационный, так называемая идентификация происходила, присвоенный ему вычислительными машинами IBM. Представители IBM отказываются по сей день давать какие-либо комментарии по этому поводу. Многие слышали, оказывается, в мире, что техническим партнером Холокоста была компания IBM, которая предоставила гитлеровской Германии автоматизированные технологии учета, использовавшиеся при работе с огромными базами данных концлагерей. Обрабатывать большие объемы информации нацистам помогал так называемый табулятор Холлерита. Вот господин Холлерит как раз и был основателем в 1911 году компании IBM «Международные деловые машины». Задействованный для работы с учетными карточками этот табулятор Холлерита сначала во время переписи населения, а потом еще более эффективно в период массового уничтожения. Сам Герман Холлерит тут замешан не слишком. В конце XIX века он просто разработал электрическую табулирующую систему, создав затем компанию, которая переродилась в IBM. Заслуга освоения нового рынка в Третьем рейхе лежит как раз на его преемнике Томасе Уотсоне, который и был президентом в это время компании IBM. Помимо снабжения нацистов программным обеспечением и железом, компания с неплохой прибылью работала и на правительство Соединенных Штатов Америки. И здесь мы с вами вспоминаем, что в Соединенных Штатах Америки гражданам США присваивались персональные идентификационные номера, социальные номера. Это вот наши страховые номера, да, мы аналог видим сейчас в России, которые являются уникальными во всемирном масштабе. Ну, в США отличие в том, что в состав социального номера США входит еще идентификационный код штата, идет привязка территориальная. Наш страховой номер, он уникален как бы в рамках всей России. И когда перед нашим страховым номером ставится код России, этот уникальный номер человека становится уникальным во всемирном масштабе. Ну, примерно такая же технология можно применить и к социальному номеру, который присваивался тогда, в 30-е годы, вот, по технологии компании IBM, каждому гражданину Соединенных Штатов Америки. А затем в Третьем рейхе нацистами по этой же технологии присваивался вот этим жертвам Гитлера, которые отбирались при помощи этой технологии, сортировались и определенным образом там, по этой технологии эксплуатировались и уничтожались. Самое интересное не в этом, пишет автор вот уже новой статьи, к которой я обращаюсь. Я хочу обратить ваше внимание. Самое интересное в том, что знаменитый концлагерный номер того же Освенцима. Это цифровой код с перфокарты, использовавшийся при работе с техникой IBM. Это вам ничего не напоминает? Когда нам говорят, что страховой номер является номером нашего лицевого счета индивидуального, и при этом является нашим персональным уникальным идентификационным кодом. А сейчас мы с вами знаем, что у нас в России внедряются идентификационные микрочипы, которые должны находиться либо вмонтированными в страницу основного документа, идентифицирующего нашу личность, да еще и сливаться с нашей с вами генетической информацией, информацией о нашем генетическом картировании. Либо уже могут быть по нашему желанию, пока как нас успокаивает Министерство социального развития, имплантированы нам под кожу в виде идентификационного чипа радиочастотного. Ну, это, так сказать, для того, чтобы избежать вот этого безнравственного нанесения визуально этого номера на кожу человека, как в концлагере. Вы знаете, я даже могу полюбоваться на эту удивительную машину. Нужно сказать, что это в действительности прообраз компьютера, и в роли жесткого диска и выступали вот эти вот носители, карты. Но я также, подобно авторам этих статей, которые я сегодня здесь цитирую, хочу обратить ваше внимание на самое интересное, на то, что знаменитый концлагерный номер, например, номер Освенцима, это цифровой код с перфокарты, который использовался при работе с техникой IBM. Таким образом, изначально программное обеспечение IBM предусматривало формирование для объектов учета индивидуализирующего признака в виде идентификационного номера и нанесение, соединение этого номера с объектом учета. И пример этого номера мы сначала с вами видим в Соединенных Штатах Америки в 1938 году, а затем та же самая технология применялась в Третьем Рейхе в концлагерях путем уже не только формирования этого номера компьютерной, вот этой вот программным обеспечением IBM, но и уже нанесением этого номера на тело. Здесь хочется обратить внимание на разницу. Конечно, в концлагере людей принуждали к этому. Это отличие от нас с вами. Мы с вами соглашаемся на обезличивание по собственному желанию. Наше положение совершенно не сравнить с положением узников Третьего Рейха. И второе, конечно, нужно обратить внимание на разницу между структурой номера узников, это был, по-моему, шестизначный номер, и структурой социального номера США, который присваивался еще раньше, чем узникам в концлагерях Третьего Рейха, и нашим страховым номером, так называемым СНИЛС. Дело все в том, что номер узников был меньше, потому что все эти люди, а нужно сказать смело, что все евреи, поляки, цыгане, часть славян, политические враги, больные наследственными психическими заболеваниями и другими тяжелыми наследственными неизлечимыми заболеваниями подлежали полному уничтожению. Гитлер даже говорил о том, что вот скоро некоторые профессии врачей станут невостребованными, потому что он считал, что если будут уничтожены носители этих болезней физически, то пропадут и сами болезни. И, так сказать, вот люди, вот целые народы должны были быть уничтожены, поэтому эти номера были уникальными в локальных сетях концлагерей, а не по всему земному шару, как персональные идентификационные номера граждан США, социальные номера, или как наши страховые номера индивидуального лицевого счета. Вот они универсальны и уникальны во всемирном масштабе. Но вот здесь возникает вопрос, для меня, например, тоже очень важный. Но здесь хочется еще договорить о том, что вот эта вот разработанная программа IBM для Третьего Рейха, она позволила очень быстро выявить все необходимые слои населения, подлежащие в том случае уничтожению. Каким образом? Когда Гитлер пришел к власти в Германии, была проведена перепись населения при помощи системы и машины, табулирующей Холли Рита с применением этих перфокарт, цифровой идентификации. И затем были заданы определенные параметры Гитлером, вот компании IBM, для обработки собранной информации. И по этим параметрам она обрабатывалась. То есть каждый человек индивидуализировался по номеру, к нему подвязывалась соответствующая информация и соответствующим образом обрабатывалась в соответствии с программным обеспечением, что позволяло очень быстро выявить необходимые слои населения для соответствующего учета Третьего Рейха, для реализации соответствующих целей. То есть людей просто, простите, хватали, отправляли либо на принудительную стерилизацию, либо это сотни тысяч, это сами немцы были, которые болели рядом наследственных заболеваний, либо в газовые камеры, это были психически больные сами немцы, либо в концентрационные лагеря для рабского труда, это были не только евреи, это были и немцы, политические противники Гитлера, в первую очередь. Затем это были люди, которые проживали в других государствах. Вот, например, когда Гитлер пришел в Нидерланды, там такая же абсолютно технология была проведена, перепись населения с применением системы IBM. Да? И затем точно так же вот выбирались очень быстро те слои населения, которые подлежали уничтожению или определенной обработке в соответствии с требованиями Третьего рейха. Так же было во Франции и во всех государствах, куда приходил Гитлер. Сейчас мы с вами подходим к вопросу о том, возвращаемся вот к тому вопросу о том, а для чего нужен не только уникальный во всемирном масштабе номер, для чего нужно присваивать человеку, но и вечный. Ну, понятно, с теми частями населения, которые были предназначены для тотального уничтожения. А вот мы с вами, вроде мы с вами тотальному уничтожению не предназначены на сегодняшний день. У нас тут гуманные власти, все у нас, так сказать, прекрасно, все это делается в благих целях. Описание постановки задач отличается от гитлеровской, казалось бы, да. Хотя очень хочется заявить, что и у Гитлера, и здесь мы с вами видим описание постановки задачи сталинской совершенно. Но тем не менее, зачем присваивать каждому человеку не только уникальный во всемирном масштабе, неповторимый индивидуализирующий признак номер, а этим номер и отличается от словесного имени? Ведь у нас с вами у всех имена как бы словесно одинаковые, имена наших небесных покровителей. А вот почему-то создателям этой системы нужны уникальные индивидуализирующие признаки, не повторяющиеся. Но при этом они нужны им еще и вечные. Ну, спрашивается, идентификационный номер налогоплательщика Пугачёва и Анны Валерьевны. Ну, зачем в 22 веке кому-то знать, какую зарплату получала Пугачёва в 21 и какой налог она платила? Или, например, какую пенсию получает моя мама? Кому там в 22 веке нужно будет это знать, используя ее уникальный индивидуализирующий признак, заменяющий его ее имя и являющийся вечно хранящимся в этих системах? Напрашивается вопрос. А есть ли какая-то реальная цель? И вот здесь вот на стыке с проблемой генетического картирования мы с вами и с тем, что происходило на самом деле в этом «макете», в кавычках, по словам этого профессора Эллина, который реализовывался в Третьем Рейхе, того, что сейчас должно воплотиться уже в новых обстоятельствах в нашей уже с вами жизни. Мы с вами видим, что эти индивидуализирующие признаки, номера, нужны совсем для другого. Они нужны для того, чтобы проследить нашу родословную, чтобы выявить наши признаки и выявить их соответствие требованиям тех людей, которые стоят у власти, называя себя мировым правительством и тому подобное, которые взяли на себя ответственность считать и право захватили, решать, кто соответствует их идеалу, созданному им, а кто не соответствует. Кто имеет право создавать семью, а кто не имеет. Кто имеет право на жизнь, уже доходя, так сказать, до конца, а кто этим правом, простите, может быть, ими не наделен. Вот на самом деле, как мне представляется, для чего предназначена эта система. Для того, чтобы присвоить божественное право даровать каждому человеку жизнь. Божественное право участвовать в жизни каждого человека. В общем-то, собственно, они пытаются отменить промысел Божий о каждом человеке и о мире в целом. Потому что они считают, что если, например, они уничтожат всех носителей болезни, то какая-то болезнь пропадет. Ну, конечно, это смешно. Болезни обуславливаются совсем не этим. Мы с вами это прекрасно знаем. Но тем не менее, посмотрите, как они упорно создают эту систему. Сначала этими уникальными идентификаторами пользовались только они сами. Мы с вами знаем, как расписался тот, кто приехал проверить результаты расстрела святых царственных мучеников в Екатеринбурге. Он расписался уникальным кодом, и Вильтон, автор материалов этих публикаций, получил ответ на свой запрос от специалистов по оккультизму в Германии, что да, в действительности члены оккультных организаций пользуются цифровыми кодами во взаимоотношениях, в сношениях друг с другом. Но когда они получили возможность эти коды присвоить всем на Земле, они это начали делать. И они это делают для того, чтобы обезличить человека, лишить его таким образом права субъектности, превратить в объект своих манипуляций и решать, как сортировать этих обезличенных, как мы только что с вами слышали, подобно колоде карт. Ну, понятно, что это не подобно колоде карт, а в соответствии с определенными задачами, в соответствии с определенной постановкой задачи сатанинской, противобожной, антихристианской задачи. И мы добровольно на это соглашаемся. Мы соглашаемся на наше с вами обезличивание, и более того, мы соглашаемся на обезличивание наших новорожденных детей с 1 июля 2009 года в роддомах, когда им присваивается этот идентификационный номер еще до того, как им имя дано, и гражданском регистрации, и в крещении. Мы соглашаемся с обезличиванием наших несовершеннолетних детей, когда они расписываются на регистрационных бланках ЕГЭ за полученный Яновский уникальный идентификационный номер сдающего экзамен. Мы соглашаемся с этим, когда используем идентификационный номер налогоплательщика, который совсем не нужен пожизненно и вечно. Соглашаемся, когда используем страховой номер индивидуального лицевого счета, персональный уникальный идентификатор, который уже в микрочипе является основным индивидуализирующим признаком, микрочипе, который имплантируется как в пластиковую карту, так и уже в тело человека радиочастотной метки, там страховой номер. Мы добровольно на это соглашаемся. И единственное уточнение, которое хочется здесь сделать. Мы всегда говорили о том, что цифровая идентификация, идентификационный номер – это средство построения царства антихристианского, царства антихриста. Это неверно, это не средство, это, собственно, цель. Если человек отказывается от имени, дарованного ему Богом, и от достоинства божественного, которое отличает его от всех остальных тварей, то он сам добровольно отказывается от Бога. И вот эта цель, которая стара, как мир. Когда враги Бога пытались и пытаются заставить человека отойти от своего Создателя. Ведь что нам говорит старец Паисий? Он говорит о том, что Антихрист не воцаряется и не приходит, потому что Господь не дает ему этого сделать ради тебя и меня, говорит старец Паисий, потому что это слишком страшно, и мы этого не выдержим. Но из этой фразы мы с вами должны понять, кто не дает этому случиться? Господь. А если мы сами от него отворачиваемся, если мы отказываемся, нарушая, по сути, первую заповедь, если мы отказываемся от имени, и если мы отказываемся от человеческого достоинства, если мы соглашаемся на обезличивание совершенно добровольно, а не как жертва Освенцима, и начинаем участвовать в программах, простите, генетического картирования и возможности отбора человека человеком, и попытки, и возможности, какой уж попытки, реальной возможности решать, жить этому человеку или нет, и как ему жить, то мы с вами участвуем в делах Антихриста. И это никакое не средство, это цель. Цель, которая сегодня мы с вами должны распознать, вот как ту цель, которая ставилась с духом Антихриста с самого начала. Просто разные поколения людей на разных временных отрезках, они умудрялись распознать эту цель, лукаво спрятанную врагом рода человеческого. А мы с вами почему-то сегодня поддаемся вот этому обману и не распознаем эту цель антихристового духа, заставить нас отказаться от нашего Создателя, отвернуться от Него и, естественно, отпав, выйти из-под Его защиты и помощи и, собственно, попасть в лапы к врагу рода человеческого. И вы знаете, вот все вот эти вот, так сказать, жидовские кланы, которые сейчас стоят у власти в мировом сообществе, которые кажутся такими мощными, которые до такой степени захватили власть во всем мире, что, не скрывая, называют себя мировым правительством. Вы знаете, вот, а оказывается, они тоже стоят на грани краха сегодня. Оказывается, вот этот метод управляемого хаоса стал тем орудием, той сетью, которая сегодня может уловить их самих и разрушить все их могущество. Но только от чего это зависит? Станут ли они в действительности еще более сильными и приведут к власти Антихриста? Или они погибнут в той пропасти, которую они ископали для нас с вами? Это зависит только от нас. Потому что силу антихристовому духу даем действие здесь, в этом мире, даем мы с вами. А как мы даем эту силу? Ну, конечно, не мне это здесь вам объяснять, но применительно к нашей теме, смыслу и содержанию добровольного согласия человека на обезличивание, мы даем, когда мы отказываемся с вами от своего имени добровольно и от своего человеческого достоинства. Вот почему-то эти 12 детей цыган погибших, родители которых погибли тогда в Третьем Рейхе, они подают в суд и предъявляют обвинение этой компании в соучастии в преступлении против человечности Третьего Рейха. Но никак не могут провести параллель с сегодняшним днем. Эта компания как существовала, так и существует. Программное обеспечение, которое у нас используется в налоговых органах, в страховых органах, оно, собственно, к нам приехало из Соединенных Штатов Америки. А мы этот вопрос с вами никак не можем связать воедино. Мы не хотим распознать происходящее. Конечно, все это мы попытаемся превратить в видеоматериал. И сейчас я немного займусь такой вот рекламной деятельностью. Я думаю, что через 2 недели этот видеоматериал у нас будет готов. Я думаю, нам удастся и снабдить желающих этой замечательной книгой Эдвина Блэка «IBM и Холокост». Я думаю, что нам просто необходимо каждому ознакомиться, пусть пока и не с этой книгой, а хотя бы с выдержками из тех публикаций, которые я вам сегодня бегло зачитала, и, надеюсь, с Божьей помощью продолжу эту тему и в следующих передачах. Но самое главное, что я хотела сегодня до вас донести, это то, что номер, который вы видите в своих документах, в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, в страховом свидетельстве, это тот же самый номер, который применялся национал-социалистами в лагерях Третьего Рейха. И тот же самый номер, который применялся в 1938 году в США, который назывался персональным индивидуализирующим признаком, а применялся он в единственных целях, евгенических, для того, чтобы решать, каким людям жить на этой земле, а каким людям, простите, быть уничтоженными в газовых камерах, либо в кабинетах для стерилизации, либо в абортариях. Вот, собственно, в целом, к чему это сводится. Диски с видеоматериалом, на котором вы сможете увидеть и генетический паспорт, и машинку вот эту вот, которая применялась IBM в Третьем Рейхе, и все эти подлинные документы, вы сможете получить в нашей приемной через 2 недели, в понедельник, с 4 до 7. Также этот видеоматериал будет расположен на нашем сайте в интернете www.posukh.ru, если Бог даст. Конечно, очень хочется и помочь вам ознакомиться с этой замечательной книгой. Но это все, что я сегодня говорила, я говорила для того, чтобы в очередной раз обратиться к вам и предложить отторгнуть от себя эти средства, то, что раньше мы называли средствами обезличивания, средствами построения царства Антихриста, а теперь, собственно, обязана я извиниться за это и уточнить, что это, собственно, и есть цель антихристовых сил. Обезличить человека, а если сорвать эту занавесь, заставить человека отказаться от имени, дарованного Создателем, и от достоинства, которым наделил человека Создатель. То есть, собственно, отдаться в руки врагу рода человеческого. Давайте откажемся от этого. Давайте заявим, что мы против обезличивания человека. И те слабые средства, которые мы для этого можем вам предложить, вы можете получить у нас по понедельникам с 4 до 7, вот в нашей приемной при православном и культурном центре храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ, либо на нашем сайте в интернете. Также вы можете позвонить нам по телефону 973-16-46. Простите меня, может быть, за слишком большой объем информации, который я пыталась втиснуть в сегодняшнюю передачу, и надеюсь, что в дальнейшем мне удастся более подробно остановиться на каждом из поворотов вот этой вот истории с Богом.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Твердия и боговещанные проповедатели, верх апостолов твоих.